Это были новости часа, их представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Московский городской суд сегодня лишь незначительно смягчил приговор трем из пяти осужденных по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве. Алексей Венедиктов и Владимир Варфоломеев не вошли в состав Совета директоров радиостанции «Эхо Москвы». Исполнилось 2 года после терактов в московском метро, когда погибли по меньшей мере 40 человек. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Московский городской суд смягчил приговор в отношении 3 из 5 обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве, но оставил их в заключении. Адвокаты, просившие назначить подзащитным наказание, не связанные с содержанием под стражей, таким решением разочарованы. Сроки снизили всего на 2 и 3 месяца. Поводом для беспорядков на Манежной площади в декабре 2010 года стало недовольство футбольных фанатов и радикально настроенной молодежи ходом расследования убийства известного среди болельщиков «Спартака» Егора Свиридова. Стихийный митинг, в котором приняли участие около 5000 человек, завершился столкновениями с ОМОНом. В результате только по официальным данным пострадали более 30 человек, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
О смягчении наказания, назначенного Тверским районным судом Москвы, 5 участникам беспорядков на Манежной площади просили и сами подсудимые, и их защита. Причем говорилось как о замене реальных сроков лишения свободы условными, так и о необходимости вовсе прекратить уголовное преследование по реабилитирующим основаниям. Подсудимые Игорь Березюк, Руслан Хубаев, Кирилл Унчук, Леонид Панин и Александр Козевин признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти. При этом Березюк, который по приговору Тверского районного суда Москвы получил самый большой срок – 5,5 лет лишения свободы, по мнению суда, виновен еще и в призывах к беспорядкам. На протяжении всего судебного разбирательства адвокаты заявляли, дело политически мотивировано, а довольно жесткие приговоры их подзащитные получили, во-первых, потому что входили в оппозиционное движение «Другая Россия», а во-вторых, в назидание остальным, чтобы не ходили митинговать по площадям без разрешений. Сами осужденные, которые на заседании кассационной коллегии Московского городского суда участвовали благодаря видеотрансляции из Бутырской тюрьмы, заявляли, что не организовывали беспорядки. Они были на Манежной площади 10 декабря 2010 года, но события того дня разворачивались стихийно, а конфликты между людьми, вышедшими на площадь, и ОМОНом провоцировали сами сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, установлено, что у потерпевших, ими назначенные сотрудники полиции, нет претензий к подсудимым. Все это, по мнению самих подсудимых, свидетельствует по меньшей мере о том, что их нужно освободить из-под стражи. Прокурор просила судей не принимать во внимание то, что говорят подсудимые и их защита, потому что разбирательство в Тверском суде проходило в полном соответствии с требованием закона, и оснований для отмены приговора не имеется, а доводы об уголовном преследовании по политическим мотивам являются надуманными и не соответствуют действительности, заявила гособвинитель. Она, тем не менее, просила суд переквалифицировать обвинение и привести его в соответствие с новой редакцией закона, а в связи с этим на месяц снизить сроки наказания, назначенные троим осужденным. Суд же поступил иначе. Березюку наказание сократили на 3 месяца, Хубаеву и Козевину на 2, а приговоры Панина и Унчука остались без изменений. Вот как прокомментировал это решение адвокат Руслана Хубаева Евгений Архипов.
Для нас это очевидная надсмешка над политзаключенными. Уменьшить срок на 2 месяца. Можно на 10 дней было, можно на день было сократить. То есть на самом деле это очевидно, что власть не собирается идти по пути демократии, по пути смягчения своего прессинга в отношении оппозиции и политических заключенных, а наоборот показывает свою силу, демонстрирует, что она будет и дальше закручивать гайки. А в связи с тем, что были последние обещания рассмотреть вопрос о смягчении наказания политзаключенным, ну вот, собственно говоря, оно и было выполнено. То есть никто никого не обманывал.
В свою очередь адвокат Игоря Березюка Дмитрий Аграновский заявил, что непременно обжалует приговор.
Конечно, я ожидал большего, потому что очень мощная была кампания в средствах массовой информации. Президент Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение Генеральной прокуратуре разобраться в том числе и с этим делом. А наше дело попало во все всевозможные версии списка политзаключенных. Я вижу, что прокуратура действительно над этим делом поработала, и уважаемый суд поработал. И вот, например, моему подзащитному с 5 лет 6 месяцев снизили срок до 5 лет и 3 месяцев. То есть вот вся вот эта вот большая работа, она оценена в 3 месяца. Много это или мало, это, я полагаю, оценивать общество. Я, поскольку я иллюзий не строю, благодарен за это. Но просто хочу сказать, что, конечно, мы приговор будем обжаловать в порядке надзора, и будем обжаловать его и в Европейский суд. Но, и опять же, я давно веду такие процессы. Я помню, что в 2004-2005 году кассационные инстанции сбавляли сроки на годы. Сегодня на 3 месяца. Почему это происходит? Это выводы делать политикам и обществу.
Российские правозащитники дело о событиях на Манежной площади также считают политически мотивированным, обращая внимание на то, что за организацию беспорядков привлекли активистов другой России, хотя правоохранительным органам известно, что проведение стихийного митинга было инициировано футбольными болельщиками, которых поддержали и неонацисты, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Вся несправедливость этого суда не в том, что эти ребята не были на площади, они, скорее всего, были, но все-таки основу находившихся на площади составляли футбольные фанаты. Тут очевидно совершенно, что расправились прежде всего с участниками вот этой незарегистрированной партии «Другая Россия», которые тоже там оказались, но у которых было меньшинство. И я думаю, что это вызвано тем, что эта партия вызывает все время раздражение у власти, а футбольные фанаты, несмотря на то, что они очень часто нарушают общественный порядок и ведут себя агрессивно, с ними власти ссориться не хотят, с ними хотят сохранять хорошие отношения, может быть, в надежде эту довольно аполитичную массу, может быть, использовать в будущем своих целей против тех выходящих на улицу граждан, которым властям не угодно.
К беспорядкам на Манежной площади 10 декабря 2010 года привел стихийный митинг памяти известного среди болельщиков «Спартака» Егора Свиридова, убитого несколькими днями ранее во время пьяной драки. Футбольные фанаты, к которым присоединилась и радикально настроенная молодежь, выражали свое недовольство ходом расследования этого убийства. Правоохранительные органы, пытавшиеся прекратить несогласованную с властями акцию, встретили неожиданный отпор. В результате, по официальным данным, пострадало 32 человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве вспоминают жертв взрыва в столичном метро, произошедших 2 года назад. Тогда погибли 40 человек, около 160 пострадали. Внеочередное собрание акционеров «Эхо Москвы» утвердило сегодня новый состав совета директоров радиостанции. Теперь в совете нет журналистов. Московский городской суд сегодня незначительно смягчил приговор 3 из 5 осужденных по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В Государственную Думу России поступил законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Аналогичный закон уже вступил в силу в Петербурге. В Харькове в суд передано еще одно уголовное дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о финансовых махинациях корпорации «Единая энергосистема Украины». Европейский парламент призывает лишить Белоруссию права проводить чемпионат мира по хоккею в 2014 году, если власти этой страны немедленно не освободят всех политических заключенных. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. На границах Сирии. Почему памятник защитникам Отечества в Белграде вызывает такие споры? Симпозиум «Пути России» и еще одна тема – путешествие американского яблока. Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир» на наших волнах сегодня в 10 часов вечера по московскому времени сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикации международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. В эти дни идет активная полемика о том, действительно ли Россия является геополитическим врагом номер один для Соединенных Штатов. Как заявил один из самых вероятных республиканских соперников Барака Обамы на предстоящих выборах в США Митт Ромни. Что, на ваш взгляд, самое интересное на эту тему публикует сегодня американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Начну с редакционной статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится: «Комментарии Митта Ромни отражают либо потрясающую неосведомленность в международных делах, либо малодушное политиканство. Ромни никак не мог сдержаться от нападок на президента Обаму, который при случайно включенном микрофоне на саммите в Сеуле заявил российскому президенту Дмитрию Медведеву о том, что у него будет больше гибкости в вопросе о ПРО и других проблемах, связанных с вооружениями, после ноябрьских президентских выборов в США». Ну, во-первых, пишет газета, Обама честно констатировал факт. Учитывая нынешнюю ядовитую атмосферу в вашингтонских политических кругах, сотрудничество по любому вопросу сейчас практически невозможно. Ромни же в своей статье в издании Foreign Policy во вторник утверждает, что Обама ублажает Россию по проблеме сокращения ядерных вооружений и по иранскому вопросу. Но это неправда, пишут авторы статьи. Все перипетии вокруг системы ПРО в Европе фактически не являются целью Америки. Реальная задача – это решение проблемы, связанной с ядерными амбициями Ирана. И Обама прав, добиваясь компромисса. Конечно, Россия является сомнительным игроком, пишут авторы статьи, напоминая об обвинениях в подтасовке на выборах в адрес Владимира Путина, о неприязни Путина к критикам и его попыткам ограничить демократию в России, о его симпатиях к сирийскому диктатору Асаду. Однако от России невозможно отмахнуться или полностью разорвать с ней отношения. Авторы статьи считают правильной озабоченность администрации Обамы украденными выборами в России. Вместе с тем они напоминают о существовании реальных угроз, таких как Аль-Каида и ее последователи, Иран, Северная Корея, а также экономическая напряженность. Господин Ромни прежде всего должен обсуждать с американцами истинные проблемы, стоящие перед страной, и свои варианты их решения. Этим заканчивается редакционная статья в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, а публикует ли американская пресса какие-то конкретные данные о том, как американцы в массе своей относятся к России?
В журнале Foreign Policy публикуется обзор аналитика газеты Washington Post Скотта Клемента. Автор пишет, что чуть более двух десятилетий назад многие американцы согласились бы с жесткими оценками Митта Ромни в адрес России. Но сегодня, в 21 веке, идея о России как о главном враге Америки весьма мало привлекательна для общественности США. Автор приводит цифры. В 1983 году, согласно результатам опроса службы Харриса, 93% американцев считали СССР недоброжелателем или врагом по отношению к США. В 90-м году уже только 32% назвали СССР главной опасностью для Соединенных Штатов. Это по мнению исследовательского центра Пью. А в наши дни такого мнения придерживается только 2% американцев. Правда, в последние несколько лет, пишет автор, отрицательный рейтинг России снова подскочил в глазах американцев. Это произошло после конфликта России с Грузией в 2008 году. Вместе с тем, 6 из 10 американцев все равно называют Россию дружественной страной. Автор добавляет, что неудивительно, что пожилые американцы, у которых свежи воспоминания о холодной войне, может быть, менее склонны к миролюбию в отношении к России. Майский опрос CNN 2011 года показал, что 47% людей старше 50 лет считают Россию недружественной по отношению к США. С другой стороны, 70% молодых взрослых американцев относятся к России положительно. Об этом пишет Скотт Клемент в журнале Foreign Policy. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в американской печати. Его подготовил и представил Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня на собрании акционеров радиостанции «Эхо Москвы» и Совета директоров был удален ее главный редактор Алексей Венедиктов. Кроме него, своих постов в Совете директоров лишились Владимир Варфоломеев, Евгений Ясин, Александр Маковский. Мажоритарный акционер «Эхо», концерн «Газпром» отрицает политические причины перестановок, но многие в этом сомневаются, рассказывает Данила Гальперович.
Собрание акционеров радиостанции «Эхо Москвы» готовилось давно, и повестка его была известна. Но как-то до конца не представлялось возможным, что главного редактора «Эхо» Алексея Венедиктова и его заместителя Владимира Варфоломеева, то есть представителей журналистского коллектива, все-таки удалят из совета директоров. Как рассказал после заседания Владимир Варфоломеев, удаление прошло рутинно.
Я бы сказал, что собрание было проведено достаточно сухо и формально.
Владимир Варфоломеев, по его словам, задал вопрос представителям «Газпрома», почему понадобилось так экстренно переизбирать совет директоров. Но в ответ ему прозвучало: «Мы не обязаны отвечать на такие вопросы». Сам журналист считает, что у произошедшего есть политическая подоплека, но пока надежды на то, что все останется по-прежнему, не теряет.
У меня есть предположение, что за этим кроются, безусловно, политические мотивы. Думаю, что в руководстве страны почему-то сильно недовольны работой радио «Эхо Москвы», и, возможно, то, что мы сегодня получили, это есть проявление или формализация такого недовольства. Редакционную политику радиостанции «Эхо Москвы» определяет ее главный редактор. Поскольку сегодняшние перемены в совете директоров никак не отразились на имени главного редактора, им остается Алексей Венедиктов, то я не ожидаю пока никаких изменений в работе нашей радиостанции. По крайней мере, в том, что доходит до слушателей через эфир.
Кроме Венедиктова и Варфоломеева, из совета директоров «Эхо» были удалены еще два независимых директора. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин и эксперт исследовательского центра частного права Александр Маковский. Евгений Ясин в интервью «Радио Свобода» заявил, что считает произошедшее не просто запугиванием, а еще и подготовкой к предстоящим бурным временам.
Подтянуть средства массовой информации, особенно те, которые обладают характером, и чтобы они держали себя в узде, потому что последующие события, возможно, нужно будет приструнить средства массовой информации, не давать им критиковать власть. Но самое главное, есть как бы ощущение, что впереди определенные политические события. Какие? Ну, трудно сейчас предсказать, поскольку основная волна протестных настроений, которые вызваны были декабрьскими выборами и массовыми фальсификациями, она прошла. Президент избран. И, в общем, можно было бы успокоиться и особенно не поднимать волну. Но, во-первых, эти указания даны были раньше, существенно раньше, да, когда опасения были. Во-вторых, все равно впереди какие-то события, потому что определенные опасности есть для власти. Средства массовой информации действительно играют важную роль и будут играть вот в этой волне.
В частных беседах журналисты «Эхо Москвы» говорят, что ни на какие ограничения своей привычной, свободной манеры рассказывать о событиях они не согласятся. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В Москве к новому учебному году могут прекратить самостоятельное существование более 80 школ, не сумевших набрать достаточного количества учащихся в первые классы. Почему у одних учебных заведений во время записной кампании стоят многодневные очереди родителей, а в других желающих учиться нет вовсе? Выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джанпаладова.
82 московские школы не смогли набрать достаточного количества учеников, чтобы осенью открыть первые классы, в то время как в 30 столичных учебных заведений родители подали больше сотни заявлений. Таковы предварительные итоги эксперимента по электронной записи детей в школы. Он был запущен в начале этого года по инициативе столичной мэрии, чтобы избавиться от очередей на улицах. Запись через интернет завершилась 24 марта. Судьба школ, которые не набрали достаточного количества первоклассников, пока не решена, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Ольга Голодец. Это связано с тем, что запись школы еще продолжается. По словам заммэра, в некоторые учебные заведения подали заявку всего 10 человек, в то время как для того, чтобы открыть первый класс, необходимо как минимум 20 учеников. Ольга Голодец обратила внимание на то, что в департамент образования уже поступают предложения о возможном объединении слабых и сильных школ. В каждую из 82 школ направят специальную комиссию. Решение будет приниматься отдельно по каждой школе, заявила Ольга Голодец. Любовь Духанина, зампред комиссии Общественной палаты по образованию и науке, не удивлена, что такое количество школ не набирает учеников в первые классы. Сказывается демографический спад.
Информация о том, что достаточно большое количество школ не набрали первые классы, естественно, потому что ситуация демографического спада имеет место, и при этом родители тех детей, которые сегодня будущие первоклассники, всегда стараются отдать сильные школы, и поэтому сильные школы набрали первые классы, а школы, которые либо неудачно расположены с точки зрения микрорайона, где мало детей этого возраста, либо школы, которые не показывают высоких результатов, естественно, не смогли набрать достаточное количество первоклассников.
Как вы оцениваете возможное решение об объединении сильных и слабых школ?
В этой ситуации хорошим выходом является реально укрупнение школ, объединение двух-трех школ в одно образовательное учреждение, внутри которого можно будет уже реально распределить правильно нагрузку для педагогов на следующий год и организовать образовательный процесс в следующем учебном году.
Считает Любовь Духанина, зампред комиссии Общественной палаты по образованию и науке. По мнению Олега Смолина, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию, члена фракции КПРФ, объединить сильные и слабые школы не самое лучшее решение в такой ситуации. Депутат также полагает, что уровень школ необходимо оценивать не только по формальным критериям.
Что касается идеи объединения школ, она, мне кажется, сомнительной. В каждой школе сформировался свой коллектив. Попытки ломать эти коллективы не факт, что приведут к хорошим результатам. Если коллективы школ сами приходят к выводу о том, что им полезно было бы объединяться, это одна ситуация. Если это решение принимается сверху государственными чиновниками на основе того, что в школе не оказалось первого класса, мне кажется, что это самое простое, но далеко не самое лучшее решение. Надо думать о других вариантах. Мы должны понимать, что оцениваются школы сейчас сплошь и рядом по показателям типа финансового менеджмента. А надо было бы оценивать школы по, собственно, педагогической обстановке, которая плохо поддается формализации. Совершенно не факт, что школа, которая имеет лучшие результаты ЕГЭ, действительно дает лучшее образование. Она, может быть, дает лучшую обученность, что тоже неоднозначно. Вот эта вот погоня за лучшими школами со стороны родителей, это тоже погоня за жизненным успехом.
По словам Олега Смолина, едва ли можно назвать проблему расслоения школ на сильные и слабые сугубо московской. Причина тому – введение нового типа финансирования, по которому зарплаты педагогов напрямую зависят от количества учеников.
Это характерно для всех крупных городов, во-первых. Во-вторых, это связано еще и с подушевым финансированием. Я напомню, что когда в Лондоне в 90-х годах попробовали подушевое финансирование в качестве основного принципа, оказалось, что это привело к резкому росту неравенства образовательных возможностей. И тогда вынуждены были начать дополнительно финансировать те школы, которые принимают детей из неблагополучных семей. У нас вполне назрели такие же решения.
Говорил Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию. По данным столичной мэрии, в первые классы московских школ уже подано более 77 тысяч заявлений. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв взрыва в столичном метро, произошедших 2 года назад. На станции «Парк культуры» и «Лубянка» люди несут цветы, фотографии погибших и зажигают свечи. 29 марта 2010 года с интервалом 40 минут смертницы подорвали себя в вагонах метро. Погибли 40 человек, около 160 получили ранения. Неочередное собрание акционеров «Эхо Москвы» утвердило сегодня новый состав совета директоров. Ранее этого потребовал главный акционер радиостанции «Холдинг Газпром Медиа». Теперь в составе совета директоров директоров «Эхо» нет журналистов. Московский городской суд сегодня незначительно смягчил приговор трем из пяти осужденных по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В Государственную Думу России поступил законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. В Харькове в суд передано еще одно уголовное дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, на этот раз о финансовых махинациях корпорации «Единая энергосистема Украины». Европейский парламент призывает лишить Белоруссию права проводить чемпионат мира по хоккею в 2014 году, если власти этой страны немедленно не освободят политических заключенных. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что мир ждет, когда руководство Сирии перейдет от обещаний к конкретным действиям. Выступая на саммите Лиги арабских государств, проходящем в Багдаде, Пан Ги Мун отметил, что Сирия движется по опасной траектории. Поступили сообщения о трех взрывах недалеко от места проведения форума. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Посол США в Москве Майкл Макфол заявляет, что его повсюду преследуют журналисты российской телекомпании НТВ. «Куда бы я ни направлялся, НТВ уже там. Интересно, кто им предоставил мое расписание», пишет Макфол в своем микроблоге в Твиттере. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор ведущей программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Как обычно, итоговая программа сочетает в себе самые главные, самые актуальные события в России и за рубежом. Из главных российских тем рассказ о второй годовщине теракта в московском метро, рассказ о продолжении акции женского протеста в связи с деятельностью панк-группы Pussy Riot, репортаж о том, как сегодня открывали памятник Мстиславу Ростроповичу в центре Москвы. Что же касается главных международных событий, то это саммит Лиги арабских государств, который впервые за последние 20-летия организован в Ираке. О том, каких решений в контексте того, что происходит в последнее время в арабском мире, можно ожидать от Багдадской конференции, я беседовал с обозревателем Радио Свобода, Свободная Европа, главным редактором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным. Давайте послушаем фрагмент.
Говорить о том, что сейчас настало полное арабское единство, конечно же, невозможно, потому что отсутствуют на этом заседании представители Сирии. Многие из стран не прислали своих глав государств, как это предполагалось бы. Присутствует 9 глав государств, включая президента Ирака. Не приехали сирийцы. В связи с теми событиями, которые сейчас происходят в Сирии, и в связи с теми отношениями, которые возникли между Сирией и многими арабскими странами, и Лигой арабских государств в частности, не приехали те, кто достаточно остро поднимает вопрос о состоянии отношений между Сирией и Лигой арабских государств. А именно, это короли и главы государств Персидского залива. Представители Катара вообще заявили о том, что они посылают делегацию низкого уровня с тем, чтобы показать Ираку, что негоже обращаться с религиозными меньшинствами так, как это делается. Мы четко наблюдаем разделение рядов в арабских странах по религиозному принципу. Сунниты против шиитов.
Возможно ли, чтобы на саммите Лиги арабских государств было принято, не имеющее хоть какие-то последствия, решение, связанное с развитием сирийского конфликта, как вы считаете?
Судя по тому, как события развивались вот в предыдущие два дня, когда заседали министры экономического блока и министры иностранных дел, складывалось впечатление, что никакого серьезного демарша Лиги арабских государств в отношении Сирии большего, чем уже был, предположить вряд ли можно. Тем более, что Сирия сама сказала, что без нее она не хочет принимать никакие инициативы к исполнению. С другой стороны, на вот сегодняшней сессии глав государств, на которой выступали и генеральный секретарь Лиги арабских государств, и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, речь о сирийском вопросе зашла, и подход к нему был обострен, так что возможны всякие повороты. Было бы большим сюрпризом ожидать очень какого-то острого заявления, но то, что оно будет, это понятно, потому что ситуация обсуждаться будет.
Наш коллега, директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин о саммите Лиги арабских государств в Багдаде. Полностью эта беседа и рассказ о других актуальных темах дня в 20.07 в итоговом выпуске программы «Время свободы», Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Москве сегодня вспоминают жертв терактов на станциях метро Лубянка и Парк культуры. Эти теракты произошли в 2010 году. Тогда погибли не менее 40 человек, более 150 получили ранения, рассказывает Светлана Павлова.
Два взрыва в московском метрополитене произошли в утренний час пик 29 марта 2010 года с интервалом 40 минут. Мощность самодельных взрывных устройств, которые были приведены в действие смертницами на станциях Лубянка и Парк культуры, эксперты оценили в 4,2 килограмма в тротиловом эквиваленте соответственно. Тогда погибли 40 человек, около 160 получили ранения. Сегодня, во вторую годовщину трагедии, цветы и свечи в метро приносили как близкие погибших и пострадавшие во время теракта, так и просто небезразличные люди.
Прежде всего, хотелось бы, чтобы их души обрели покой, потому что это люди, которые безвинно погибли. Ну и хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы все-таки наши органы научились работать и предотвращать такие вещи.
Там люди кричали, было все темно, я ничего не видела. Так страшно мне было, что уже только все серо-серо было. Я когда впервые сейчас немножко стала забываться, а когда сажусь в метро, если едут молодые девушки, едут с сумками, я выхожу из вагона и перехожу в другой вагон. Боюсь я.
Чувство, наверное, скорби, потому что трагедия такая была в нашей стране. Это же делалось специально, чтобы разногласия были между, наверное, нациями. У меня есть чувство сострадания к тем, кто погиб, и к этим семьям, кто лишился этих людей. А чисто ненависти такого нет и не должно быть ни у кого.
Очень горько и больно, что до сих пор мы себя чувствуем незащищенными. Каждый день ездим по этой ветке. Конечно же, помним всех, кто погиб. Очень надеюсь на то, что это не повторится.
У меня возникает боль, ощущение какого-то бессилия. Но что было, то было. У меня есть друзья кавказцы, и они также были возмущены этой историей. Будет нас мог оказаться на этом месте.
Это были люди, пришедшие сегодня почтить память жертв теракта в московском метро. Еще год назад в Следственном комитете отчитались, установлены все причастные к организации и совершению теракта в метрополитене. Его непосредственные исполнительницы Марьям Шарипова и Джанет Абдулаева погибли при взрыве. Организатор преступления и члены его бандитской группировки были убиты при задержании, напомнил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Организаторами взрывов на станциях московского метрополитена являлся Магомед Али Вагабов, один из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Республики Дагестан. По данным следствия, в феврале 2010 года Вагабов сформировал и возглавил банду «Новокостехский джамаат» для совершения на территории Российской Федерации терактов. Проводя комплекс следственно-оперативных мероприятий, следователям удалось выйти на банду Вагабова. При задержании члены банды оказали отчаянное сопротивление и вместе с главарем были уничтожены.
Владимир Маркин сообщил, что следствие по делу о взрывах в московском метро продлено до 29 мая, поскольку есть данные о возможной причастности к теракту других соучастников. Их установлением и розыском Следственный комитет занимается совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер.
Российских блогеров взволновала история о погибшем на полигоне майоре Сергее Солнечникове, закрывшем своим телом гранату, из которой во время учений была выдернута ЧК. По разным данным, командир батальона на полигоне в Амурской области спас от 10 до 100 солдат-срочников, принимавших участие в учениях по метанию гранат. Многие восприняли этот поступок как геройский. Среди них и иерей Святослав Шевченко, написавший в своем живом журнале.
Знаете, не побоюсь сравнения, но он повторил подвиг Христа. Умер за своих людей, причем за тех, которые, может, и не слушались его и дерзили. В среднем детонация у гранаты 5 секунд. У него не было времени оценивать ситуацию. Он сделал то, что подсказало его сердце – умереть за других. В последнее время много разговоров о конце света. Думаю, пока среди нас живут такие самоотверженные люди, страшный суд отменяется.
Иерей также опубликовал выдержку из статьи, в которой говорится, что Солнечников спас 100 человек. Блогер Дозер73 сомневается в этих данных.
«Вечная память офицеру. Прошу меня простить, одной гранатой около сотни человек не взорвать. Еще раз простите».
Пользователь ЖЖ Ксиксрик из Саратова считает, что трагедию можно было предотвратить при соблюдении правил безопасности.
«Россия, конечно же, может гордиться таким майором, но есть одно «но». Это как же были организованы учения по броскам боевых гранат, если в зоне возможного поражения находилось 100 человек рядового состава? Помните ролик, по-моему, израильский, как не нужно бросать гранату? Место для учебного метания оборудовано, все для безопасности, есть куда спрыгнуть и где укрыться, не приведи Господь чего. Так что, по-моему, не восторгаться над геройством погибшего майора, а под расстрел тех, кто должным образом не организовал учебное место.
Другие участники дискуссии сомневаются в необходимости военнослужащим срочной службы участвовать в учениях с боевыми гранатами. Блогер Ланс пишет.
Это срочники, которые год служат. Зачем им это умение? Мальчишкам, которые вот-вот вернутся к своим мамкам, девчонкам и компам, и за всю жизнь не собираются гранату в руки взять. Зачем учить стрелять, понятно, а это... Завтра война, причем Вторая мировая, где граната — основное оружие. Я понимаю, контрактники. Далее, если это так опасно, то почему не метать по одному, а остальные откуда-нибудь из подальше смотрят? Не, разгильдяйство и тупость обыкновенные, а молодой мужик погиб. Да, подвиг, но лучше бы он его не совершал, а все живы остались.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на мой вопрос, можно ли в данном случае говорить о подвиге или о несоблюдении правил проведения учений, сказал.
Когда кто-то пытается утверждать, что рядом находилось большое количество солдат, это все злонамеренная ложь. Поэтому я могу совершенно четко утверждать о том, что кроме майора и солдата в этот момент рядом с гранатой никто не находился. Майор принял героическое решение, накрыв собой. По разным версиям говорят, что он накрыл либо гранату, либо он прикрыл солдата. В любом случае офицер погиб, спасая жизнь своего подчиненного. Безусловно, это геройский поступок.
Скажите, а насколько вообще часты такие случаи в армии? В интернете появилось очень много комментариев, воспоминания людей, которые служили в армии, которые говорят о том, что подобные случаи не редкость, когда происходит учение с гранатами.
Поэтому мы можем сказать, что это исключительный случай. Потому что прежде чем вывести солдат на метание боевых гранат, проводятся тренировки с учебными гранатами, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Солдатам вселяется психологическая уверенность для того, чтобы они могли четко выполнить это упражнение.
А вы допускаете, что в данном случае именно вот перечисленные вами правила, которые должны соблюдаться при этих учениях, были нарушены?
Были случаи, когда происходили подобного рода инциденты, хотя и редко, но были. Это чисто срыв конкретного военнослужащего. К сожалению, природа человека такова, что в момент, когда данный 19-летний солдат выполнял бросок боевой гранаты, видимо, стресс либо волнение были настолько сильны, что он просто не мог метнуть ее далеко, в результате она, собственно, ударилась об бруствер и скатилась в окоп.
Это было мнение главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко. Московский блогер Брекхоф делится с читателями своей страницы воспоминаниями о службе в армии, во время которой главной темой обсуждения всегда была граната.
Во время моей службы граната и боец была любимой темой обсуждения наших командиров и поводом для уничтожения невероятного количества массандры. На плацу, когда полупьяные бойцы нашей ударной роты выползали на проверку, бытовал обычай зачитывать приказы по округу с перечислением всех неисчислимых бедствий, свалившихся на нашу многострадальную армию. Например, прапорщик Забойко был обнаруженным на вверенном ему складе, утонувшем в ванне с брагой, которую он установил там для личного пользования без ведома и при вопиющей халатности командира его энской части и прочие ужасти. Так вот, одним из постоянных беспокойств в таких приказах были люди и гранаты. По этим приказам выходило, что среднестатистический боец кинуть гранату не умеет вообще, по метафизическим причинам. Если отцы-командиры его уговорят, то он обязательно ее кинет не в сторону запланированной мишени, а в совершенно противоположную сторону, в группу отцов-командиров, в товарищей по роте, несмотря на все усилия спрятать их подальше и понадежней. Чаще же всего граната вообще никуда не летела, оставаясь у бойца в руке, потому что он забыл или перепутал, или она хтоническим образом запутывалась у него в одежде, а то и проваливалась необъяснимо за пазуху. Надо сказать, что несмотря на всю мистику, обычно, благодаря рядом стоящим офицерам, всю эту магию удавалось предотвратить. В последний момент они успевали выкинуть взрывоопасный предмет. Порой накрывали гранату своим телом, местами ценой своей жизни.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв взрыва в столичном метро, произошедших 2 года назад. Тогда погибли 40 человек, около 160 пострадали. На очередное собрание акционеров «Эхо Москвы» утвердило сегодня новый состав совета директоров, в котором теперь нет журналистов. Московский городской суд незначительно смягчил приговор 3 из 5 осужденных по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В Госдуму поступил законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Аналогичный закон уже вступил в силу в Петербурге. В Харькове в суд передано еще одно уголовное дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о финансовых махинациях корпорации «Единая энергосистема Украины». Европейский парламент призывает лишить Белоруссию права проводить чемпионат мира по хоккею в 2014 году, если власти немедленно не освободят политических заключенных.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что будет с «Эхом Москвы»?
Комментарии экспертов.
Аналитик портала «Суперджоп» Валерия Чернецова о профессиях будущего.
В блогах «Свободы».
Анна Байдакова определила причину жестокости судей.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В рамках состоявшегося сегодня в столице Индии очередного уже 4-го их саммита страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах. В результате выигрывают скорее экономики этих стран, чем их валюты, отмечают эксперты, но в случае Китая и экономика, и китайский юань. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Сам механизм, предложенного теперь Китаем к расширению взаимного кредитования национальными банками развития стран БРИКС, от России это будет Внешэкономбанк, прост. Например, Китайский банк развития предоставляет своим партнерам по БРИКС кредиты в юанях, а они, в свою очередь, смогут предоставлять эти средства национальным компаниям, которые торгуют или хотят торговать с Китаем, и наоборот. Эту инициативу Китая следует рассматривать и как одну из мер, направленных на расширение влияния в мире Китая. Китайской валюты, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую глобальную резервную валюту наравне с долларом. В феврале сего года, 2012-го, Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены 3 стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях в целом ряде стран. Эта стадия уже фактически началась в Африке, в целом ряде в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия окончательная – это Китай и юань. Китайские превращаются в мировую резервную валюту наравне с долларом.
Другими словами, уже крупнейший в мире экспортер товаров стремится стать теперь и крупным поставщиком относительно дешевых денег для других стран, учитывая его гигантские резервы.
Китайские кредиты крайне дешевы. Из-за того, что в Китае огромные сбережения, и китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже в развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому вот этот фактор дешевого кредита, что Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться и через торговые каналы, и через финансовые каналы, и как источник для населения, как источник вкладов и сбережений. Так что вполне естественно, что тут путь только вверх.
По прогнозам некоторых экспертов, хотя сегодня лишь 12% всей торговли самого Китая с другими странами Азии производится за юани, уже к 2015 году эта доля может вырасти до 50%. Насколько правдоподобными представляются вам подобные оценки? И сможет ли Китай добиться значительного расширения доли юаня, например, в своей торговле с Японией? Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс ван Эс.
Я полагаю, что сначала Китай все-таки будет больше уделять внимание странам БРИКС и лишь потом озаботится тем, как расширить долю юаня в экономических связях с такими странами, как Япония. Дело в том, что японские компании страны ориентированы в первую очередь на рынок США. И еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Что же касается приведенных вами прогнозов, то они скорее вызывают у меня сомнения. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за 3 года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Даже если его последние усилия по продвижению юаня в мире, включая страны БРИКС, в течение ближайших 2-3 лет и окажутся вполне успешными, даже тогда Китаю вряд ли удастся достичь такого уровня. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
У всех стран БРИКС своя специфика экспорта, но крупнейшим экспортером из них является Китай, причем с большим отрывом. Учитывая этот разрыв, можно ли говорить о том, что от расширения валютного сотрудничества банков развития стран БРИКС в наибольшей степени выигрывает именно Китай и его юань? Михаил Бернштам.
Самое главное для каждой страны не то, чтобы выигрывала ее валюта, а чтобы выигрывала ее экономика. Для Бразилии это просто дар с неба. 18% всего экспорта Бразилии идет в Китай. Но Бразилия в финансовом отношении, в отношении кредитных рынков, недоразвитая страна. Затем для Индии это очень важно, потому что индийская финансовая система еще очень-очень примитивная. Простые предприятия без связи не могут получить нормальный банковский кредит. И если китайские банки придут туда или будут кредитовать через посредников, для Индии это колоссальный импульс для экономического развития. Так что это всем выгодно, но по мере того, как Китай проникает на финансовые рынки различных стран, китайская валюта становится мировой резервной валютой, а не валютой этих стран. Поэтому Россия, Индия, Бразилия и целый ряд других стран, их валюта не выиграет, выиграет их экономики. А в Китае выиграет и валюта, и экономика, но вот такова сила китайской валюты.
В рамках состоявшегося в четверг в столице Индии очередного, уже 4-го их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Сергей Синицкий. Мы продолжаем знакомить слушателей с исследованиями независимой группы НИИ «Митингов», которая проводила интервью с участниками акции в Москве, Петербурге и других городах. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» речь пойдет о том, в чем была специфика февральских и мартовских митингов в поддержку Владимира Путина. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Молодые ученые-волонтеры провели десятки интервью на митинге в Лужниках 23 февраля и на Манежной площади сразу после президентских выборов. Своими наблюдениями делится научный координатор проекта «НИИ митингов», кандидат социологии Александр Бекбов.
Думаю о том, что большинство приехавших приехали туда не сами, это уже общее место. При этом довольно любопытно, что среди свезенных на митинги людей, из тех, кто соглашался отвечать на вопросы, хватало людей, искренне поддерживающих Путина. Например, на митинге в Лужниках я интервьюировал совершенно замечательную фермершу с высшим медицинским образованием, которая выступала за стабильность, за верный курс в сельском хозяйстве, и который местный исполком «Единой России» помог восстановить ферму после пожара. Там точно так же были люди, которые не поддерживали Путина и «Единую Россию» как политическую силу. Скорее, они соглашались с их существованием как высшей власти, с которой ничего нельзя сделать. Это были замечательные интервью с рабочими, связёнными из регионов, которые просто не видели альтернативы. То есть они могли высказывать самые безысходные сентенции о своем уровне жизни, возможностях, которые им оставляет социальная ситуация, но при этом не видели для себя никакой возможности протеста или борьбы. И вот это молчаливое согласие с властью, которые и так есть, и которые довольно сильно давят, это еще один из способов поддерживать текущее правительство.
Скажите, кто-то из опрошенных признавался в том, что его сюда привезли насильно, за деньги или под каким-то давлением?
Да, была довольно обширная группа, около 50 человек, людей, привезенных из Брянской области, кого, судя по их словам, обещали лишить зарплаты. Точно так же на Манежной площади было огромное число людей из различных госдепартаментов, которых централизованно вывезли на этот митинг, при этом не грозив им увольнением или лишением зарплаты, но пообещав, например, отгула. Или просто предложив прийти и поддержать Путина, не требуя от них, например, нелояльного голосования, и некоторые из них признавали, что голосовали они далеко не за Путина. Но довольно большое количество госслужащих избегает оказаться на плохом счету у начальства. И отказ от такого добровольного участия в централизованно организованном мероприятии также является некоторым шагом, который может вызвать подозрение или просто не способствовать продвижению по службе.
Каков социально-демографический состав участников прокремлевских митингов, по вашим наблюдениям?
Визуально, например, на Манежной площади 4 марта было очень большое число мужчин от 40 до 50 из регионов, вероятно, работающих в различных секторах материального труда. Были целые группы, мобилизованные по профессиональному основанию. Например, в пространстве митинга был целый сектор спортсменов. Самые разные спортивные организации, ассоциации. Были работники крупных государственных или акционированных государственных предприятий, таких как «Метрострой», «Мосводоканал» и так далее, и так далее. Да, то есть, я не могу этого утверждать наверняка, но не исключено, что митинг на Манежной площади был относительно представительным срезом государственных и муниципальных учреждений.
Вот вы сказали, что не все участники этих митингов голосовали за Владимира Путина, а за кого они голосовали?
Кто-то мог голосовать за Зюганова, кто-то за Прохорова. И здесь как раз мы сталкиваемся с весьма удивительным фактом, показывающим, насколько нынешняя власть при всех ее, например, эстетических параллелях с позднесоветским периодом действует в совершенно ином режиме. В позднесоветский период вы были обязаны голосовать за нужных кандидатов, просто потому что у вас не было другого выбора, вы должны были демонстрировать свою лояльность. Среди вопросов, которые мы задаем собеседникам, значится также вопрос, обсуждаете ли вы политику со своими друзьями и коллегами по работе. Оказывается, что и участники митингов в поддержку Владимира Путина тоже обсуждают текущую ситуацию, и далеко не все госслужащие лояльны нынешней власти, по крайней мере, на электоральном уровне. И вот в этом как раз и состоит довольно важное отличие. Люди, которые не голосуют за Путина, при этом приходят на митинги за Путина, потому что основное состязание, которое развернулось в феврале-марте между общегражданскими и проправительственными митингами, заключалось, конечно же, не в том, кто за кого голосует, а в том, кто сделает лучшую телекартинку. И это достаточно глубокое, достаточно основательное изменение политического режима в современной России.
Александр Бекбов, научный координатор проекта НИИ митингов. Судя по наблюдениям социолога, ситуация на московских проправительственных митингах была далеко не столь однозначна, как это могло показаться со стороны.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей студии в Москве, член межфракционной рабочей группы Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Агеев, фракция «Справедливая Россия». Тема обсуждения – политические последствия астраханской голодовки протеста. Будут ли наказаны фальсификаторы выборов? Ведет программу Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».